говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Событие сегодня опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс». Это интервью Алексея Навального, который он написал чуть ли не на 50 страницах от руки. Он написал ответы этой газете. Мы обсудим эти ответы. Они очень любопытные. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами Яков Якубович. Яков, здравствуйте. Яков – политик, Глеб – политолог, аналитик. И с нами также будет на связи Илья Давлячин. Это журналист собеседника. Связь сейчас устанавливается. Итак, интервью Алексея Навального. Не первое. Мы сразу посмотрим сюжет, который говорит о том, что вообще-то он не прекращает свою медийную активность. Алексей из тюрьмы.
Пока Алексей Навальный находится в заключении, его социальные сети продолжают регулярно обновляться. За последние полгода в его инстаграме появилось около 30 постов с текстами от первого лица, которые сопровождали архивные фотографии. Твиттер Алексея Навального также регулярно обновляется сообщениями, написанными от его имени. 15 марта после перевода политика из СИЗО Кольчугина в исправительную колонию 2 Покров в его аккаунте появилась предположительно свежая фотография низкого качества. Однако ряд экспертов, в частности политолог Екатерина Шульман, отметили, что и этот снимок далеко не новый. Большая часть постов от первого лица о ходе голодовки, которую Навальный держал в апреле. Каким именно образом его соцсети продолжают пополняться постами, доподлинно неясно. Известно, что во время свидания заключенный может передавать документы, в том числе записки, через адвоката. Также он имеет право раз в две недели совершить 3 телефонных звонка длительностью 15 минут по 3 номерам родственников под контролем сотрудников колонии. В начале апреля Навальный попал в федеральный эфир, однако против своей воли. Во время его голодовки и ухудшение самочувствия колонию посетила сотрудница Russia Today Мария Бутина, после чего в прокремлевских СМИ появились сюжеты о том, что условия содержания в колонии близки к идеальным, а Навальный якобы врет о своем самочувствии. 20 августа, в годовщину своего отравления, Навальный написал колонку, посвященную теме коррупции, которую опубликовали сразу 3 зарубежных издания – британская газета The Guardian, французская Le Monde и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. А 25 августа New York Times опубликовали первое интервью Навального из колонии. На вопросы издания политик ответил письменно на 54 страницах. «Нью-Йорк Таймс» выбрали часть ответов. Полная версия опубликована на сайте Навального.
Ну да, она опубликована и на сайте Навального, и в его телеграм-каналах. То есть там у него хватает все еще пока средств коммуникации. И вот я, уважаемые гости, сразу хочу процитировать еще одно его высказывание в связи с тем, что вы услышали. Он говорит, то есть пока что первое высказывание из того, что мы еще послушаем. Он говорит, что все бумаги и записи, которые я несу на встречу с адвокатом и выношу со встречи, тщательно перефотографируются. И за те 7 месяцев, что я сижу, ни разу я не был в месте, где нет видеокамеры, и ни разу не говорил с ни с одним сотрудником без видеосъемки. Вот, Глеб, мы должны из этого сделать вывод, что вот то интервью, которое мы сегодня будем обсуждать, где, в частности, Владимир Путин называется полубезумным человеком, окруженным покемонами и шаманами, оно было просмотрено перед тем, как вот, его придали огласке.
Я не знаю этого, и мы этого не знаем. Будет довольно странно, если бы Навальный гарантировал, что он все отдает на просмотр. Может быть, не все. Может быть, у него есть другие способы передачи, но об этом никогда не говорят. А с другой стороны, почему бы нет? Только санкционировать передачу интервью в этом случае не мог бы руководитель его зоны, оно должно было бы пойти выше, и его бы санкционировали в этом случае в Кремле. Они могут это сделать, если не видят особой опасности для себя в этом. А с другой стороны, конечно, такие места, как выпад против Собянина, могли понравиться в Кремле.
Угу. Хорошо. Яков, ваше мнение о том, знакомился... Ну, как вам кажется, мы ничего наверняка, правильно Глеб говорит, знать не можем. Но исходим только из того, что сказал сам Алексей Навальный. Вам кажется, что могло такое быть, что то, что мы сейчас будем обсуждать, Кремль заранее читал и сказал, окей, пусть печатает?
Скорее да, чем нет. Очевидно, что поскольку действительно он находится постоянно под камерами, даже в те моменты, когда этого совершенно не нужно делать, очевидно, что все мысли, которые он пытается донести до внешнего мира должны проходить фильтр. У властей все есть для этого инструменты. И Глеб совершенно верно говорит, это могло и должно было быть санкционировано в Кремле людьми самого высокого ранга. И это было, на мой взгляд, сознательный допуск того сообщения, того месседжа, который он отправлял не только на самом деле в «Нью-Йорк Таймс», как мы понимаем, и отправляет на самом деле регулярно. Он, по-моему, 6 дней назад последняя его статья вышла.
В нескольких изданиях, да.
Изданиях в Европе. Следовательно, по всей видимости, ему позволяют это делать. Зачем, каковы цели, какие цели преследуются, это уже вопрос. Но это, конечно же, это гипотеза. Можно предполагать, что это происходит там как-то тайком, он находит тайные способы передачи, но так часто, с такой периодичностью. Вы знаете, я недавно писал магистерскую диссертацию. И,
тайно.
Нет, не тайно, вполне явно. Но я столько не написал на 160 страницах, сколько пишет Алексей Анатольевич Навальный. Здесь, по-моему, 54 страницы только сейчас.
Там серьезное, большое интервью. Да, Глеб, но опять же, мы в область предположений вступаем ненадолго. Это вот буквально 3 минуты. Я все-таки вас прошу, если предположить, что они говорят, ладно, они же могут это все задержать. Допустим, эти листы фотографируются, показываются. Зачем им это? Вот зачем им такое интервью?
Вот мне кажется, что мы позволяем себя вовлекать в дискуссию по неправильному предмету. Ясно, вот мы читаем, и ясно, что это то, что историки называют ipsissimi vox, то есть его реальный голос. Это голос Навального. Это сказал Навальный, это совершенно очевидно. Вот. А вместо этого, если мы будем обсуждать,
не будем.
По каким соображениям...
По каким соображениям мы это услышали.
Эти соображения сопровождали всю деятельность Навального. А почему он говорит, а почему он вообще живой и тому подобное. А
почему он не сидит?
А почему Собянин в 2013 году не только допустил, но и помог ему участвовать в выборах в мэрию, после которого он стал человеком, который может ссылаться на треть голосов избирателей? Вот почему... Это другой вопрос, строго говоря, не имеющий отношения
не имеющий.
К Навальному.
Ни к Навальному, ни к его
тексту. А почему его пытались отравить?
Нет, это немножко уже... Нет, это мы уже понимаем. Нет, извините. Вот как раз это вопрос, почему его пытались отравить, он как раз ответ имеет. Почему мы представляем, почему. А вот почему не пытались...
Нам проще понять, почему его пытались отравить, чем почему он живой. Я никогда не любила эти
дебаты. Ладно, я и сказала, что 3 минуты мы посвящаем тому, почему мы вообще читаем это интервью. Самое главное было зафиксировать, что это его голос. Я совершенно с вами согласна. Поэтому это очень интересно обсуждать. Это его реальный голос, в отличие от фейкового интервью, которое за неделю до этого появилось на вот каком-то портале Ура.ру, которое якобы взяла журналистка, которая никогда его не видела, и которая появилась в грузинском издании. Бог знает, что за история.
Вот кстати, такой был... есть простой способ, простой критерий проверки этого вопроса за передачу, нелегальную передачу текстов, немедленно наказывает администрация. Причем тяжело наказывает. Наказывает помещением в, так сказать, в этот в бур, как его называют теперь, не знаю, короче говоря, во внутреннюю тюрьму, в карцер. И если Навальный не наказан, значит, правонарушение с точки зрения нарушения режима, с точки зрения тюремного начальства не произошло.
Вот. Благодаря тому, что не случилось нарушение режима, а более-менее санкционировано как-то были отправлены эти листы, мы можем ознакомиться с мнением Алексея Навального сегодняшнего по многим серьезным вопросам. Первый, вот я сразу предлагаю подряд начинать обсуждать. Первый пункт того, что мне бы хотелось от вас услышать, оценки, он говорит, плохие санкции, не те санкции. Нет, ну нормально, что вы наказываете силовиков, которые вот занимаются отравлениями и так далее, но желательно наказывать еще и других людей, каких людей мы сейчас услышим.
То, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов, страшное разочарование. Пока олигарх Усманов, плативший миллиардные взятки Дмитрию Медведеву, без проблем живет между Монако и Италией на своей яхте «Дилбар» стоимостью выше 470 миллионов долларов. А Роман Абрамович, финансировавший дворец Путина, заказывает стройку особняков на Upper East Side. Никто не поверит в то, что Запад действительно хочет помочь русским спасти свою страну от разграбления группы Путина. Не бывает борьбы с коррупцией без борьбы с коррупционерами. И поэтому я призываю таргетировать персонально злодеев и олигархов. Такие действия Запада будут полностью поддержаны российским обществом и даже вызовут ликование. В глазах обычного обывателя, именно такие меры покажут, что Запад не лицемерит, что не все они заодно, и что, наконец, хоть кто-то вступился за его интересы.
Итак, вот, пожалуйста, Яков, вам первому слову, почему эти два человека были названы, как вам кажется, и согласны ли вы концептуально с ним, что если уж наказывать, и люди поддержат то, что наказана олигархия, а то, что силовики, они не поймут. А вот это они бы поняли, что Запад с ними,
ну,
с людьми.
Само собой, в обществе достаточно сильно, во-первых, оно сильно полевело, как мы понимаем, да, и видим это по разным данным общественного мнения, опросов общественного мнения. Люди, конечно, олигархи для людей в гораздо более серьезном смысле отрицательный, негативный образ имеют, чем какие-то силовики абстрактные. Потому что если вот задать вопрос, кто такие силовики, обыкновенному рядовому гражданину, он сильно-то не поймет, но он скажет, ну, наверное, какие-то полицейские, какие-то ФСБшники или еще кто-то там, кто осуществляет надзор. А олигархи имеют конкретные фамилии. Конкретные две из них озвучены были в этой статье, но я не могу, у меня правда нет версии, гипотез, почему именно эти два человека были названы. Я думаю, что это отсылка к фильму. Возможно, да, возможно, нет. Вернее, к двум фильмам получается.
Нет, там прямо прямая отсылка. Он говорит, человек, который Медведеву взятку давал.
Ну, это один фильм.
Да, за который он уже, собственно, все суды уже проиграл за эту взятку.
А по поводу Абрамовича это второй. Ну, вот я предполагаю, что это, так сказать, вот такая история. Почему туда не попали другие фамилии, у меня версии нет. Но то, что он действительно сейчас пытается обратить взор избирателя накануне выборов именно на олигархов, а не на силовиков. При этом он дополняет, мы же не все сказали, мы забыли о том, что он сказал, что не надо вводить санкции против вообще российской экономики, поскольку это повлияет на рядового гражданина, опять же обращаясь к избирателю. То есть мне кажется, что это посыл был как раз-таки не столько в «Нью-Йорк Таймс», сколько на внутреннюю публику, на внутреннюю повестку.
Хорошо, тогда я спрошу Глеба. Вот подхватывая то, что сказал Яков, не влияет на экономику, санкции, которые не влияют не против российской экономики. Отлично помним, что когда вводились санкции против окружения Путина, Тимченко и Ковальчука, что происходило дальше? Дальше их начинали кормить из бюджета и поддерживать. Бедные и несчастные, вы же помните, им компенсировали эти потери, которые они понесли за счет санкций. Поэтому насчет того, что вот давайте мы накажем этого олигарха, и я это поддержу, тот человек, который помнит, что таким образом этого олигарха просто начинают кормить из бюджета, он, может быть, даже и не поддержит. Тем не менее, тезис, любой человек поддержит Запад, поймет, что Запад за него, если он накажет Усманова, Абрамовича. Что вы думаете об этом?
Ну, я, во-первых, небольшой сторонник политики санкций. Я скорее сторонник политики, которую Путин не любит значительно больше, сторонник политики сдерживания. Сдерживание, оно взаимно, и оно, так сказать, открыто маневрированию сторон. Вот. Вся холодная война прошла внутри политики сдерживания. И санкции – это определенная месть, да, это принцип око за око. Этот принцип не имеет выхода. Вы вводите санкции, обнаруживаете, что не сработали, и вы должны их усилить. А общественность требует ваше, требует, где результат. И вот так все время идет абсурдное как бы наращивание санкций. Со стороны Москвы абсурдные антисанкции, вообще абсолютно бессмысленные. И мы в некотором кольце. Что касается олигархов, здесь, я думаю,
уже... И того, что народ оценит.
Навальный находится внутри своей концепции. Я не готов оспаривать эту концепцию. Эта концепция сводится к тому, что надо усиливать раскол в истеблишменте, так называемый раскол элит. И тогда какая-то часть элит будет давить на другую, начнет давить, либо даже свергнет диктатора. Я думаю, это ложная концепция. Она в наших условиях конкретно вообще. У нее много есть подтверждений было. она предполагает слишком много других факторов, которых здесь нет. Там, в Чили, например, существовало фактор американского давления, прямого зависимости даже Пиночета от американской поддержки, поэтому ему пришлось уйти, когда ему отказали в поддержке другая часть его хунты. Здесь этого нет. Здесь этого нет совсем. Само выражение олигархи преувеличивает значение власти этих людей. У них нет власти никакой. И в этой системе, строго говоря, вот он говорит там кошельком путь. Кошельком Путина Путин может назначить любого, любого без исключения предпринимателя в России. Он может назначить директоров Яндекса, и они никуда не денутся. Вот сейчас было сказано послом нашим, что Россия готова помочь, значит, Талибану развивать экономику Афганистана, значит, сказать, и российский бизнес этим может заинтересоваться. Мы знаем, как он заинтересуется.
Как же заинтересоваться?
Позвонят бизнесмену, и он никуда ему деваться, он заинтересуется. Вот поэтому, уже поэтому это не работает. Эти люди, если и были олигархами, то в какой-то другой геологической эпохе. Они давно являются просто зависимыми.
Просто от, денежные солдаты.
От крупными предпринимателями, да, которым говорят, сколько будет стоить продолжение их существования. Как можно в этой ситуации вычленить. Санкциями повлиять? Нет, вычлените, пожалуйста.
Любого.
Можно, конечно, все справедливо было сказано и по поводу Усманова и Дерипаски. А как вы измените ситуацию, там, помешав Усманову выезжать на яхте? Ну, он будет, просто изменит маршрут яхты, например.
Возьму другую
вот.
Яхту.
И потом здесь присутствует все-таки вот это русское, очень русское предположение, что суд не важен, что можно просто указать, вот такой-то виновен, а западный суд может с этим не согласиться. Вот в чем дело. Деньги, которые точно известно, украл Янукович. Эти деньги до сих пор не вернулись. В основном. Там какие-то копейки вернулись. Вот, потому
вот
что...
те самые знаменитые 3 миллиарда вы
там
имеете
много,
в виду от
нет,
России.
Там много нет. Я говорю уже не о российских.
Не
о российских забудем.
Хорошо.
Забудем. Мы их не увидим никогда. Как миллиарды Каддафи. А вот огромные деньги действительно исчезли через этого человека. Гигантские. И что? И ни один суд, пока западный, не вынес окончательного вердикта по этому вопросу. Так что я думаю, что здесь мы попадаем в новый тупик с этой вот идеей персонализации.
С нами Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Илья, корреспондент отдела расследований «Собеседника». Илья, вот что вы скажете как профессионал именно по этим людям, по этой части, об этой идее, что нужно наказывать кошельки, и об этих двух именах, которые перевел в пример Алексей Навальный, Усманов и Абрамович. Самые ли это жирные кошельки?
Да, добрый день. Ну, я, знаете, частично согласен с Галимом Олеговичем в том, что, ну, окей, вы вводите санкции против Алишера Усманова, там, Романа Абрамовича, неважно, против кого угодно. Это никак не будет, ну, то есть, это немножко уменьшит их сферу интересов там, на Западе, но в целом не сильно отобразится на ситуации в России. Ну, допустим, мы знаем, что Евросоюз ввел санкции против Владимира Соловьева, хорошо нам известного. Но в то же время мы прекрасно знаем, что это никак не помешало его, одной из его фирм получить многомиллионный контракт от Сбербанка.
Стоп, подождите, вы перепутали его, наверное, все-таки с Киселевым Дмитрием. Против Соловьева не вводили санкции. Иначе бы он кричал уже об этом 100 часов в сутки. Мы бы просто оглохли от этого крика. Судится пока что с Евросоюзом Киселев.
Окей, может быть, я ошибаюсь. Но, тем не менее, у Киселева мы знаем, что есть дача в Крыму. Дача довольно неплохая. И, тем не менее, и зарплаты здесь тоже не самые маленькие. Окей. Вводят санкции. Ну, самый простой пример. Передо мной сейчас лежит список кандидатов в депутаты Госдумы. Мы сегодня его на собеседнике очень внимательно изучали и нашли в этом списке 40 фамилий людей, у которых есть собственность за рубежом. Это Германия, Испания, Сейшельские острова, Кипр. Ну, в общем, очень много. разных стран. И на первом месте по владениям за рубежом, вы понимаете, депутаты, естественно, от партии «Единая Россия». В том числе и депутаты, которые приобрели собственность, ну, например, в Латвии в 2019 году, то есть в тот момент, когда уже против России были введены санкции Евросоюзом. Но это никак не остановило людей от приобретения собственности за рубежом. Поэтому, на мой взгляд, секторальные санкции или полные санкции никак не помешают этим людям заниматься, ну, продолжать заниматься тем, чем они занимаются, и получать господряды здесь на совершенно непонятных условиях. Мы, например, до сих пор не знаем, как распределяются господряды Росгвардии, кому отдаются подряды Минобороны. В свое время мы изучали и узнавали, что Минобороны отдает подряды фирмам, связанным с Евгением Пригожиным, и она строит военные городки. Спустя несколько лет все это засекретили. Мы не знаем сейчас, как распределяются господряды этих ведомств. И что с этим делать, ну, совершенно непонятно. Окей, будут введены санкции, они точно так же будут раздавать подряды здесь на непонятных основаниях. Мы никогда не узнаем, кто их получает. Вот и все.
Спасибо, Илья. Понятно мнение гостей, что эта идея, так, она все-таки, Глеб, ну я коротко уже вас спрошу, а вот, хорошо, сама идея, мы ее обсудили, что она не очень там точная, но вот когда он говорит, что люди скажут, если вот санкции объявите против богачей, люди скажут, Запад за нас, действительно ли так скажут?
Нет, ну это, я не знаю, во-первых, Запад за нас, это немножко анекдотично звучит. Я думаю, что...
Ну, за нас, за людей, в смысле, за народ русский.
Я думаю, что люди, граждане России точно не будут сочувствовать, безусловно, не будут сочувствовать миллиардерам, которые попали в сложное положение на Западе. Независимо от причин, по которым они попали. Просто потому что эти люди воспринимаются как несправедливо богатыми. А почему они воспринимаются как несправедливо богатыми, это уже отдельный долгий вопрос. Это складывалось не в один год. И не только, и даже не в первую очередь, не в связи с Путиным.
Ну, в общем, точно то, что сочувствия вот. Они не дождутся.
Да,
а насчет поддержки это уже...
Но если какие-то страны Запада будут как бы атакуют олигархов, такое происходит время от времени, отдельные страны, всегда вы увидите, что население в массе не сочувствует этим своим соотечественникам. Угу. Мы их не любим. Вот. Но это не является сегодня политическим инструментом, политическим фактом.
Я немножко тут не соглашусь со следующим. Конечно, не посочувствуют, это очевидно. То, что сочувствовать людям, которые там получили, по мнению большинства, незаконно те средства и активы, которые у них сейчас есть, это довольно-таки понятно. Вопрос в другом. То, что предъявляется, ну, грубо говоря, предъявляется сейчас Алексею Анатольевичу, что он такой, и, кстати, не только ему, а многим людям, которые либо являются политзеками, либо политэмигрантами, что вы такие-сякие, да как же вы можете, значит, обращаться к Западу с тем, чтобы против нашей страны какие-то санкции
предатели,
принимались.
Ну
вы
да,
же предатели, черт
да,
бы вас побрал. Да. И Алексей Анатольевич им отвечает, да. Ну нет, ребята, я против того, чтобы санкции вводились против конкретных
стран. Ну, да,
а вот
поняли.
Против вот таких-то да. фамилий, которые построили дворцы, хорды там и так далее. Да. Вот я против них.
Да.
Мне кажется, это как раз-таки вполне обращенный к избирателю, к электорату
понятно.
Посыл.
Да, понятно. Я предлагаю перейти к тому фрагменту этого интервью, который касается персоны Владимира Путина. Это вот самый жесткий фрагмент, который я просто представляю, как его там фотографируют в тюрьме и отправляют проверять. На проверку там как раз прозвучит и фамилия Собянина, и, мне кажется, в любопытном контексте. Давайте послушаем.
Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком, Путиным, патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя. Как мы сейчас знаем, убийцы из ФСБ стали ездить со мной по стране буквально со следующего дня после того, как я объявил о том, что иду на выборы президента. Умный ли это ход? Серьезно, можно отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? Так себе идейка. Но Путин сделал это потому, что одержим какими-то своими страхами и идеями. Вы же знаете, что в Кремле официально трудятся астрологи и шаманы. Путин помешан на оккультизме и ходит с красной ниткой на запястье. Тоже ничего удивительного. Типичный признак деградации и разложения при абсолютной власти. Вот мы пытаемся строить какие-то рациональные версии, а на самом деле когда-нибудь выяснится, что президент России принимает решения на основе советов какого-то старца из леса. Или покемона. Не надо преувеличивать его популярность. Цифры соцопросов значат мало в авторитарной стране. Путин – это политик, ни разу не участвовавший в дебатах. Он боится неподготовленных вопросов. Вот на днях он выступал перед рабочими Башкирии. Так выяснилось, что все эти рабочие – местные чиновники, на которых надели форменные комбинезоны. Путин не вечен ни физически, ни политически. Он может быть смещен протестами и революцией, отстранен от власти путем переворота, который легко устроит кто-то вроде мэра Москвы Собянина, сконцентрировавшего в своих руках огромные медиа и денежные ресурсы, контролирующего половину кадров Кремля. Рейтинги министров Шойгу и Лаврова гораздо выше путинских, и они легко могли бы стать частью внутриэлитного конфликта. Но главное в том, что режим Путина – это историческая случайность, не закономерность. Выбор коррумпированной семьи больного Ельцина. Рано или поздно эта ошибка будет исправлена, и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития. Просто потому, что этого хочет ее народ.
Насчет того, что этого хочет народ, мы обсудим следующим этапом. А вот первым я бы хотела, чтобы, Глеб, вы сказали, насколько адекватно Алексей Анатольевич оценивает Путина. Вот его вот сегодняшнее состояние мозга, окружение, шаманов, покемонов.
Ну, это версия. Это версия, безусловно, это версия Навального, он имеет на это право. Потому что действительно есть вопрос, на который до сих пор действительно нет ответа. Путин человек известен был при восхождении своем, как человек здравомыслящий, недобрый. И, возможно, и циничный, но здравомыслящий. И действия власти, кремлевской власти последних лет, как бы это не подтверждают. Они подтверждают, почему? Если считать, что Путин принимает все решения. Я просто думаю, что одно из заблуждений в этом. Путин не принимает многих решений, и его это очень устраивает. Это тоже усталость, связанная с слишком длительным пребыванием у власти, но он уже не может уйти с этого места. Он не может даже каким-то явным образом передать часть полномочий, как многие ждали год назад, полтора года назад, во время реформы Конституции, что, ну, премьер, естественно, вернет к себе, в общем, премьерские полномочия, нормальные, да, и Путин получит возможность больше, как говорится, плавать в бассейне. Но нет, он не может это позволить, потому что, значит, зная. Он, собственно, об этом вслух сказал. Он знает свое окружение. Ближний круг начнет перестраиваться в направлении другого человека. Значит, это, безусловно, что это? Это распад системы управления. Сопровождается ли он распадом психики? Психика не может остаться вполне здоровой в таком состоянии. Это совершенно точно. Но насколько этот распад глубок, насколько какая-то внутренняя деградация велика, я слушаю Путина. Путин, да, его шутки грубее, часто еще грубее, чем раньше. Это, к сожалению, свойственно возрасту. Вот, возрасту и
усталости, ну, понятно,
недооценки вообще современного человека. Угу. Большую часть того, что он говорит молодым людям, они просто не знают, им нужны какие-то, видимо, надо лезть в Википедию, чтобы понять, что это такое, о чем он вообще говорил, называется, на книги и фильмы, которых никто не смотрит, и так далее. Это все плохо, это очень плохо. Но я боюсь...
Слушайте, а вот эти все шаманы версия, и астрологи, это вот, образ
вот
или...
Я боюсь, что версия о том, что где-то там есть, значит, какой-то Распутин, с которым он советуется.
Ну, тихо, да.
Вот, да. Я боюсь, в той функции как бы уникального источника информации, а не многих, там много таких вообще. Вот я боюсь, что это оптимистическая гипотеза, потому что вокруг него скорее стоит шум разных интересов. Идет борьба. За что? За него. Но не за его симпатию, а за будущее пустое место. опустевшее место. То есть и он, это очень трудно не замечать ему. Поэтому он уже никому не доверяет. Поэтому он вынужден все время лавировать даже в узком круге вот этих ближних друзей. Кстати, то же самое было со Сталиным, который уже чувствовал себя.
А вот навести на Собянина, это месть Собянина за выборы, сказать, что...
Это для меня некоторая загадка. Понимаете, я смотрю на это так. Узник хочет влиять, политический узник, любой, хочет влиять. Влиять он может только провоцируя. До некоторой степени раскол клик. Вот, одну клику против другой. Несомненно, это место о Собянине с большим, я бы даже сказал, с огромным удовлетворением читал Сергей Кириенко. Вот, тот же самый наш спикер Государственной Думы, я думаю, не менее. Угу. Вот, потому что Собянина просто там и боятся, и не любят. Значит, у политиков не бывает случайностей такого рода. Конечно же, это выглядит не очень благодарно со стороны Навального, но почему он, собственно, должен быть благодарным истеблишменту, который его пытался убить?
Да, я потом посадил, в конце концов. Пожалуйста, Яков, ваше мнение об этом образе Путина. Он с юмором пишет, на самом деле. Вот эти все покемоны, шаманы, это вроде бы даже и в шутку. Там есть еще несколько остроумных моментов. Потом мы обсудим, как он там сидит и смотрит телевизор. Там тоже есть такая веселая, в кавычках, вот со слезами пополам тема. Но что вы скажете об адекватности оценки? Путин немножко не в себе. На него влияют вот эти силы потусторонние. То есть они, конечно, в образе живых людей, но немножко со сдвигом тоже. Что вы думаете об этом? Есть ли в этом элемент правды?
Правда вся? Я уже много раз говорил, что мы работаем с неким образом, созданным разными, в том числе и Алексеем Анатольевичем.
Кстати, да,
президента. Да. То, как он про... Слушайте, я такую версию не слышал еще. Про шаманов. Я думал,
красную нитку?
Сергея Кужугетовича имеет, а нет вроде. Может, вот это, да?
Вариант.
Но... А почему шамана посадили? Это не просто так. Увидели в нем конкурента.
Я тоже об этом. Как только я прочитала слово «шаман», я думаю, то есть бывают плохие шаманы, бывают хорошие шаманы, и дальше начинается битва шаманов.
Слушайте, я не знаю, это в иносказательном смысле, или он абсолютно серьезно об этом говорит. Мне кажется, что это сильно девальвирует сам этот посыл, вот такие вещи, потому что сразу это на веру, понятное дело, взять нельзя.
Почему? Почему нельзя
на веру? Откуда он знает? Человек, который является прямым врагом.
Он говорит, все знают, что красную нитку носит на руке.
Может, ему, да, там кто-то повязал нитку. Что нитку, а я часы ношу. Не знаю. Я не могу сказать по поводу адекватности.
Мне повязала любимая женщина, я бы ее носил.
Вот именно. По поводу адекватности оценки президента, еще раз говорю, мы работаем с неким образом.
Да.
И Алексей Анатольевич в том числе является человеком, который формирует.
У вас образ совершенно адекват. Ваш образ адекватного человека, да, что он... Ваш образ президента совпадает, нет?
Послушайте, есть элементарно. Есть, например, закон, не помню, как он там звучит точно, но суть этого закона в том, что президент не вправе ни на секунду отказаться от охраны. Вы знали об этом?
Угу.
Если тебя постоянно, его сопровождают видеокамеры в Покрове, а президента должны сопровождать охрана все время. Он
поэтому не может не кукукнуться.
Я просто не представляю себе, как можно все время не иметь личной жизни, находиться под чьим-то надзором. И по надзорам вот этих вот людей, которые борются за его кресло.
Мне, кстати, об этом рассказывал его близкий друг, покойный Миша Лесин, который тоже находился одно время, был под охраной ФСО. И говорит, ты не прикасаешься к дверям.
Даже в Вашингтоне?
Они открываются перед тобой сами и сами закрываются перед тобой. В лифте ты не нажимаешь кнопку. Если тебе что-то протягивают, у тебя это отбирают.
Говорят, это шаббат такой вечный.
Вот, да.
Говорят, они там кнопки не нажимают.
Он говорил, что он, почувствовав, что начинает сходить с ума, он раз выторговал себе один день в неделю, он ходил сам на базар и покупал продукты, чтобы просто не рехнуться.
Переодевшись в женщину,
причем. При этом нужно понимать, что это же... Ты вообще не знаешь, как жизнь устроена в стране. Вот если тебя постоянно постоянно ты видишь потемкинские деревни, 10 или сколько там, 14 дней держат людей бедных на карантине, чтобы только с тобой встретились, ты вообще не понимаешь, ну как, конечно, он оторван от реальности. Мы... Совершенно понятно. А Ради Хабиров, глава Республики Башкирия, даже молился перед тем, как пойти к Путину.
А вот там про Башкирию, кстати, есть интересный момент, который свидетельствует о том, что Алексей Навальный читает новую газету в заключении. Но это мы еще к этому вернемся. Илья, вам слово. Вот что вы думаете все-таки об этой истории с упоминанием Собянина, как особо важного, не то чтобы соперника, нет, боже сохрани, как источник опасности для Владимира Путина?
Собянин, вот вообще я не очень понимаю... Окей, Путин уходит. А откуда мы знаем, что на его место не придет кто-то гораздо хуже, чем Владимир Владимирович? И, кстати, по поводу Собянина. Мы в последнее время от различных источников слышим, что в будущем преемником Путина может стать совсем не Собянин. Его фамилия звучит далеко не в первых строчках. Как ни странно, все чаще мы слышим фамилию Константина Чуйченко как преемника Владимира Путина. Если кто не помнит, Константин Чуйченко – это сейчас глава Министерства юстиции, того самого ведомства, которое, собственно, выносит все вот эти вот решения об иностранных агентах, о нежелательных организациях и так далее и тому подобное. Но и здесь, опять же, есть какой-то краеугольный камень, потому что мы знаем, что, например, Константин Чуйченко не очень публичная персона, но при этом известно, что в Великобритании учится его дочь. И вот если, согласно тому же самому закону об иноагентах, его дочь Анна, ну не знаю, привезет ему шоколадку из Великобритании, то по закону он должен быть признан иностранным агентом. В этом смысле с Сергеем Собяниным все немного проще, потому что известно, что, ну да, у него тут дочь владеет квартирой на Рочдельской, у самого Собянина тоже все, в принципе, довольно более-менее известно, но... Насколько я помню, несколько лет назад он заявил, что санкции, которые вводятся западными странами, они не раскалывают, а объединяют. И вот в этом смысле, к сожалению, он, судя по всему, прав. Никакого разъединения в стране не произошло, санкции вводились, вводятся, но коренного перелома не происходит. К сожалению.
Спасибо. Спасибо вам, Илья, за этот комментарий. И теперь я предлагаю вот вернуться к заключительной фразе, которая в этом пассаже написана Алексеем Навальным. Заключительная. Рано или поздно эта историческая ошибка случайного Путина будет исправлена, потому что и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития, потому что так хочет ее народ. Хочет ли так ее народ, мы спросили сегодня на улицах Москвы.
Вы хотите, чтобы Россия шла по демократическому европейскому пути развития?
Я думаю, что свой.
Почему?
Потому что европейские нет. Там у них законы такие, которые нам не подходят. Я считаю, так что азиатский вполне возможен.
Мы не Европа, у нас свои ценности, свой путь. И брать пример нет смысла.
Конечно, свой, наш, российский. Потому что менталитет российского человека никак не подходит ни к азиатскому, ни к европейскому стилю, я думаю. Русский человек с широкой душой, с чистотой взглядов.
По демократическому, чтобы была возможность у всех людей высказывать свое мнение, чтобы была и оппозиция, и как бы и все мы имели возможность высказать свое мнение.
Свой должен быть путь, конечно же, потому что то, что творится в Европе, и то, что творится в Америке, это не демократия абсолютно.
Но Россия неплохо развивается, Москва отлично развивается. То есть я думаю, что Европа Европой, а Россия должна оставаться Россией.
Однозначно по европейскому демократическому. Ну, потому что он более человеческий. В Европе есть такая традиция, что о людях заботятся о пенсионерах, заботятся о сиротах, заботятся о больных, заботятся о бездомных. Это выстроено там. Просто я бывала в Европе, это видела. Вот, поэтому... И потом, ну, свобода, гласность – это тоже очень важные составляющие нашей жизни. Если их нет, то никакое даже кажущееся благополучие не будет иметь жизни.
Но в целом, Разошлись мнения в целом, если говорить прохожих и твиттера нашего, в который не приходили боты сегодня. Бывает, что приходят, и тогда другая картина сегодня. Вы хотите, чтобы Россия шла по демократическому европейскому пути развития? Спрашивали мы наш твиттер. Да, 83%. Нет, пусть идет не европейским, 4%. Нет, пусть идет своим отдельно, 13%. Подавляющее большинство тех, кто читает нас в твиттере, за Европу. Так что в этом смысле он оказался, свою аудиторию он знает. Свою, который вот твиттер и социальных сетей. И я предлагаю перейти к тому фрагменту интервью Алексея Навального, который касается уже того, каким образом из заключенных вроде него делают зверей. Он так и пишет, это же до зверения доходит пытка телевизором. Давайте посмотрим.
Первый раунд воспитания. С 8.30 до 10 утра мы должны смотреть телевизор. Чаще всего это просто какой-то фильм. С 10 до 12 – свободное время. После 12 некоторых заключенных выводят на работы, а остальные снова обязаны либо смотреть лекции по телевизору, либо играть в настольные игры. Читать, писать, делать что-то еще во время лекции запрещено. Ты должен сидеть на стуле и смотреть в телевизор. В 18 – главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина. Патриотическое воспитание. Мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. До того, как я попал сюда, и представить не мог, как много фильмов на эту тему снято на деньги госкорпораций. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима. Подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое. Все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему. В 19.30 мы строимся и идем на ужин, после чего снова обязательный просмотр лекций, среди которых попадаются интересные. Уверен, астрофизик Нил деграсс Тайсон пришел бы в восторг, увидев, как лысые мужчины в тюремных робах сидят перед телевизором и смотрят серию научного сериала, где он рассказывает о квантовой запутанности фотонов. А когда кто-нибудь из них засыпает, его будет окриками: «Не спать, смотреть лекцию».
И вот здесь он говорит о фильмах и о лекциях, наверное, по каналу «Культура» или какому-нибудь еще. Но в другом месте мы видим, когда он говорит о Байдене и о его встрече с Путиным, мы видим, что он и пропагандистские шоу, они там тоже смотрят, вот из контекста понятно, вот слушайте, что он говорит. Путин моментально извлек из встречи с Байденом всю запланированную выгоду, ведь ему ничего и не нужно было, кроме факта этой встречи на видеокартинке и телекартинке. Этого достаточно, чтобы внутренняя пропаганда устроила массовое промывание мозгов на тему, сколько бы эти сменяющиеся западные лидеры не критиковали нашего вечного мудрого президента, все равно они идут к нему, садятся за стол переговоров и о чем-то просят. Ведь ни одна мировая проблема без него не решается. Я тут в лагере обязан смотреть государственное телевидение, и поверьте, эта тема была отыграна очень эффективно. То есть кино советское, пропаганда в виде ток-шоу и лекции. Ну, это, видимо, для общего развития все-таки, чтобы они... Глеб, что вы думаете о таком способе? И он говорит, что все это приводит человека к абсолютному, уже к такому зверскому состоянию уже, потому что... Что вы думаете о том, что пытать телевизором? Смотрите, телевизор, это же, с одной стороны, ну, такое мощное пропагандистское оружие, как мы уже много раз об этом говорили, а с другой стороны, это же... дискредитируют телевидение, когда им пытают в тюрьмах.
Ну, это же для заключенных, причем в данном случае большинства заключенных это не пытки. Более того, довольно часто возникают бунты заключенных в случае, когда почему-то у них отключается телевизор, или они требуют, ломается, они требуют, чтобы поставили новый. Это, к сожалению, это действительно так. И это поняла еще не почем советская власть. Правда, поздно, уже под занавес, но в 80-е годы уже устанавливали телевизоры в следственных изоляторах и тюрьмах. Так что это пытка для тех, кому отвратительно это смотреть. И у меня воспоминания о тюрьме самые лучшие, о коротких периодах, когда ломалась радиоточка телевизора, к счастью, до нас еще не дошел в бутырках, ломалась радиоточка, и она молчала. Но соседи просто зверели от этого. Они просто себе места не находили.
Заключенным нет радиоточки, звереют. Есть радиоточка, звереют.
Может, дело не в радиоточке?
А в чем?
В ограничении свободы, что тебе
конечно,
не дают возможности делать то, что ты хочешь.
Ничего другого.
Да, иногда, Елена, вы наверняка смотрите, ну, по крайней мере, посматриваете отечественные государственные каналы. По роду деятельности.
Дело.
Потому что это ваша работа. Вы скажите, это вас испытываете вы негативные ощущения от этого?
Ну да, испытываю.
Но
испытываю,
все равно пытаете себя. Но вы
ну так работа, вы же сказали
правильно.
Работа, а он
потому
сидит,
что это ваша воля.
Ты, один работает, смотрит, другой да. сидит,
вот
смотрит, потому что вынуждены, конечно.
Да, а некоторые едят конечно. Баланду, это тоже пытка для... А некоторые объявляют голодовку, им ставят эту баланду на стол перед ними, и они тоже считают, что их пытают едой.
То есть вы знаете? Не считаете, что государственное телевидение дискредитируется тем, что его навязывают заключенным?
Что его навязывают Навальному?
В таком, в таком объеме это уже пытка, 8 часов. Вы посчитаете за целый день, он должен сидеть, он же должен на стуле сидеть, если он падает со стула, его возвращают на этот стул. 8 часов перед телевизором.
А представьте, его бы заставили книжку читать какую-нибудь Маркса, например. Мне кажется, это более серьезный пытка. Он бы еще и сломал бы себе глаза.
Нет, он не сломал бы глаза. Он бы писал другие, может быть, публикации.
Телевизор пытка, а книжка
хорошо.
Не пытка.
Хорошо. Илья, ваше мнение вот об этом способе пытать человека, как показывать ему пропагандистские ток-шоу и лекции, ну, а в основном советские патриотические фильмы. Вот он, например, даже, видите, им даже показали, как я понимаю, «Легенду номер 17» фильм из контекста, что не так плохо еще, кстати. Что вы думаете об этом? Насколько это страшная пытка?
Вообще российское телевидение находится на таком дне, что уже как-то дискредитировать его бессмысленно. Вот мы на днях в рамках, просто по работе, в рамках расследования пытались посмотреть международную пилораму НТВшную, про которую, собственно, Навальный уже делал расследование. Но это невыносимо, это просто за гранью добра и зла. И смотреть это невозможно. Но радует, что я не знаю, я, может быть, сужу по своему ближайшему кругу. Многие люди перестают смотреть телевидение просто потому, что нереально смотреть 6-7 лет одно и то же. Если ты смотришь сериал, и в нем нет никакого развития, нет никакого сюжета, нет никакой интриги, ну и зачем его смотреть? Вот. И какая логика в этом? Да, пока есть альтернатива в виде там, интернета, в виде Ютуба, телевидение заведомо будет проигрывать. Даже несмотря на то, что там у ютуберов, блогеров гораздо меньше денег, меньше возможностей, все равно это будет на голову выше качество, чем вот у того продукта, который производит нынешнее пропагандистское телевидение.
Но вы все-таки согласны, что это тяжело 8 часов его...
Невозможно. Это просто невыносимо.
У нас пенсионеры сидят целый день, смотрят телевизор. Помните «Груз-200»? Там, где вот мама этого Журова сидела и смотрела целыми днями телевизор, пила водку. У нас, слушайте, я не знаю, у меня, например, родители довольно активны.
В Калифорнии они сидят и смотрят российское телевидение.
Моя мама перестала смотреть уже.
Перестала смотреть. Ну, я тоже думаю, что вся Калифорния нас смотрит, Калифорния и Нью-Йорк и так далее, они смотрят YouTube. Вот эти вот российские каналы показывают свою продукцию в YouTube, в интернете, и они там ее тоже прекрасно потребляют. Уважаемые коллеги, я хочу вам предложить обсудить УК РСФСР 1960 года, о которой вспомнил Алексей Навальный в этом интервью. Меня поразило, до чего точно он это вспомнил. Я, вы знаете, подняла эту статью, и комментарии к ней тех лет, это все настолько современно, настолько молодец, что вспомнил, актуально звучит, что давайте мы эту статью прям услышим, как она формулировалась.
Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда. Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равное распространение либо изготовление или хранение в тех же целях в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания, наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 7 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки, или ссылкой на срок от 2 до 5 лет. Те же действия, совершенные с использованием денежных средств или иных материальных ценностей, полученных от иностранных организаций или лиц, действующих в интересах этих организаций, либо лицом ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, а равно совершенные в военное время, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет.
И дальше следуют комментарии, тоже сделанные тогдашними юристами, что это такое. Вот я вам прочитаю эти комментарии. Под антисоветской агитацией, как это все понимать? Или пропагандой понимать распространение идей антисоветского содержания. Это может быть беседа, выступление, доклад. Гораздо реже антисоветская агитация или пропаганда осуществляется путем показа антисоветского кинофильма. Ну, видимо, его негде было просто показывать, поэтому редко. Для квалификации содеянного как антисоветская агитация необходима, чтобы вот были реализованы три условия. Первое. Для квалификации содеянного как антисоветская агитация или пропаганда необходимо установить, что клеветнические сведения, распространяемые виновным, относятся к советскому строю, то есть социалистическому образу жизни, а не к какому-то отдельному явлению, типа частного мероприятия, судебного процесса. Распространяемые сведения должны порочить социалистический строй. То есть вот, мне кажется, это немножко либеральнее, чем сейчас, конечно, потому что сейчас за всякую ерунду, за твит можно загреметь как антигосударственник, а тогда должно быть доказано, что это вы весь строй порочите, а не ругаете какой-то конкретный один процесс. И вот очень то же самое интересное, что под антисоветская агитация или пропаганда в трех случаях образует квалифицированный состав преступления. Первое – использование денежных средств или иных материальных ценностей, полученных от иностранных организаций или лиц, действующих в интересах этих организаций. Либо лицом, ранее осужденным за особо опасное государственное преступление, либо совершенное в военное время. Вот этот вот акцент на иностранных средствах, он был уже тогда. Хотя откуда их? Как вот установить, Глеб, тогда было, что человек из-за рубежа финансировался, спонсировался. Ни денежных же переводов тогда не было.
Ну, следствие не сильно парилось. Действительно, это самая тяжелая часть статьи, она применялась реже, но она применялась совершенно определенно к, например, отказникам, которые получали какую-то финансовую помощь просто в... Они же теряли работу, и чтобы они жили, они через еврейские круги получали какую-то помощь. Она использовалась, применялась к схеме финансирования через фонд Солженицына, который где там, в общем, маленькие суммы, там по 30 рублей, кажется, на человека, уже сидящих, семьи сидящих получали. Вот она применялась, но она очень тяжелая статья, применялась к немногим. Обычно, повторяю, к активистам или активистам-отказникам, или к таким активистам фонда, самого фонда Солженицына.
Он пишет, что все идет к тому, что вот мы ее получим сейчас. Похоже уже, что оно
где-то... Она была как бы актом либерализации прежней 58-й статьи сталинской. Там значительно меньшие сроки и меньшие санкции, но в принципе вот сама формула, она с 20-х годов, когда там наркомюстом Курским, по-моему, впервые была изобретена, она очень мало менялась. Очень мало менялось, и следствие не парилось, чтобы доказать точно, что ты именно с антисоветской целью это делал. И как раз большее, наибольшее число привлеченных было именно за информацию о политических судах. То есть то, что здесь вроде бы
как бы выводится за скобки, да, как бы не подпадает, но похоже, но похоже.
Ну, так в каком-то смысле, да, мы принципиальной форме по-прежнему остаемся социумом власти, но здесь как бы не исключено, что нас ждет еще один извод той же формулы в будущие времена, в прекрасной России будущего.
Ну, мы на этой надежде завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы.
Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».